Только со временем он осознал, что слеза открыла ему не какую-то великую правду о Беттининой преданности, а лишь избитую правду о его тщеславии. Ему стало стыдно, что он вновь поддался демагогии собственной слезы. А дело в том, что со слезой у него был немалый опыт, начиная с его 50-летия. Всякий раз, когда кто-то хвалил его, или когда он испытывал внезапное удовлетворение от совершенного им красивого или доброго поступка, на глаза набегали слезы. «Что такое слеза?» — задавался он вопросом и не находил ответ. Однако одно осознавал ясно. Часто, до подозрительности часто, слеза была вызвана впечатлением, которое на Гёте производил сам Гёте. Примерно спустя неделю после страшной гибели Аньес Лора навестила сокрушенного горем Поля. «Поль», — сказала она, — «теперь мы на свете одни?» У Поля увлажнились глаза, и он отвернулся, чтобы скрыть от Лоры свою растроганность. Этот-то поворот головы и заставил ее крепко схватить его за руку. «Поль, не плачь!» Поль сквозь слезы смотрел на Лору и убеждался, что у нее тоже увлажнились глаза. Он улыбнулся и сказал дрожащим голосом: «Я не плачу, это ты плачешь. Если тебе что-то понадобится, Поль, ты же знаешь, что я здесь, что я всем существом с тобой». И Поль ответил ей: «Я знаю». Слеза в глазах Лоры была слезой умиления, которая испытывала Лора над Лорой, готовой пожертвовать всей своей жизнью, чтобы быть рядом с мужем своей погибшей сестры. Слеза в глазах Поля была слезой умиления, которая испытывал Поль над преданностью Поля, не способного жить ни с одной женщиной, кроме как с той, которая была тенью его покойной жены, ее имитацией, ее сестрой. А потом однажды они улеглись вместе на широкую постель, и слеза, милосердие слезы, сделала свое дело. У них не возникло ни малейшего ощущения предательства, которое они, возможно, допустили по отношению к мертвой. Старое искусство эротической двусмысленности пришло им на помощь. Они лежали рядом вовсе не как супруги, а как брат с сестрой. Лора была для Поля до сих пор табу. Пожалуй, даже в тайниках сознания он не соединял ее ни с каким сексуальным представлением. Сейчас он ощущал себя ее братом, который должен заменить ей потерянную сестру. Это сперва помогло ему лечь с нею в постель, а уж потом наполнило его совершенно незнакомым волнением. Они знали все друг о друге, как брат и сестра, и то, что их разделяло, не было неведомое. То был запрет. Запрет, который продолжался 20 лет и со временем становился все более нерушимым. Ничего не было ближе, чем тело этого другого. Ничего не было запретнее, чем тело этого другого. С ощущением возбуждающего инцеста и с увлажненными глазами он овладел ею и полюбил ее так неистово, как никогда никого не любил. Глава 13. Известной цивилизации, архитектура которых была выше европейской, а античная трагедия навсегда останется непревзойденной. Однако ни одна цивилизация не создала из звуков такого чуда, каким является тысячелетняя история европейской музыки с ее богатством форм и стилей. Европа – великая музыка и homo sentimentalis. Близнецы, лежащие тело к телу в одной колыбели. Музыка научила европейца не только глубоко чувствовать, но и боготворить свое чувство и свое чувствующее «я». Вам же это знакомо. Скрипач на сцене закрывает глаза и выводит первые два долгих звука. В эту минуту слушатель также закрывает глаза, чувствуя, как у него расширяется душа в груди и думает: «Какая красота!» Но, кстати сказать, то, что он слышит, не что иное, как два звука, которые сами по себе не содержат никакой композиторской мысли, никакого творчества, а, следовательно, никакого искусства или красоты. Но эти два звука коснулись сердца слушателя и заставили замолчать его рассудок и эстетическое суждение. Лишь один музыкальный звук оказывает на нас приблизительно то же воздействие, что и взгляд Мышкина, обращенный к женщине. Музыка – насос для надувания души. Гипертрофированные души, превращенные в большие шары, возносятся под потолок концертного зала, натыкаясь друг на друга в невероятной давке. Лора любила музыку искренне и глубоко. В ее любви к Малеру я вижу точный смысл. Малер – последний великий композитор, который все еще наивно и прямо обращается к homo sentimentalis. После Малера чувство в музыке уже становится подозрительным. Дебюсси хочет нас околдовать, отнюдь не растрогать, а Стравинский и вовсе стыдится чувств. Малер для Лоры последний композитор. И когда она слышит из комнаты Брижит, включенный на полную громкость рок, ее израненная любовь к европейской музыке, исчезающей в грохоте электрических гитар, доводит ее до исступления. Она ставит Полю ультиматум. Либо Малер, либо рок. Что означает «либо я, либо Брижит». Однако как выбрать между двумя музыками, одинаково нелюбимыми? Рок для Поля, уши у него чувствительны, как у Гёте, слишком шумен, а романтическая музыка вызывает в нем тоскливые чувства. Бывало во время войны, когда все окружающие впадали в панику от зловещих вестей, по радио вместо обычных танго и вальсов раздавались минорные аккорды страстной и торжественной музыки. В памяти ребенка эти аккорды навсегда запечатлелись, как вестники катастроф. Позже он понял, что пафос романтической музыки объединяет всю Европу. Она слышна всякий раз, когда убивают какого-нибудь государственного деятеля, когда объявляют войну, всякий раз, когда необходимо забить людям голову жаждой славы, чтобы они охотнее обрекли себя на погибель. Народы, которые взаимно истребляли друг друга, были исполнены одинаковым волнением, когда слышали гул похоронного марша Шопена или бетховенской героической. Ах, как бы зависело от Поля, мир запросто обошелся бы и без рока, и без Малера. Однако эти две женщины не давали возможности соблюсти ему нейтралитет, принуждали его выбрать между двумя музыками, между двумя женщинами. А он не знал, как ему быть, ибо этих двух женщин любил в равной мере. Зато они ненавидели друг друга. Брижит смотрела с мучительной тоской на белый рояль, используемый многими годами лишь для того, чтобы на него складывать ненужные вещи. Он напоминал ей Аньес, которая из любви к сестре просила ее учиться на нем играть. Как только Аньес умерла, рояль ожил и звучал целыми днями. Брижит мечтала взбесившимся роком отомстить за преданную мать и выставить вон непрошенную гостью. Поняв, что Лора останется, она ушла сама. Рок умолк. Пластинка на проигрывателе вертелась, по квартире разносились тромбоны Малера и раздирали сердце Поля, потрясенное уходом дочери. Лора подошла к Полю, взяла в ладони его голову и уставилась ему в глаза. Потом сказала: «Я хотела бы подарить тебе ребенка». Оба знали, что врачи уже давно предостерегали ее от беременности. Поэтому она добавила: «Я сделаю все, что будет нужно». Было лето. Лора закрыла магазин, и они уехали на 2 недели к морю. Волны разбивались о берег, переполняя своим гулом грудь Поля. Музыка этой стихии была единственной, которую он страстно любил. Со счастливым удивлением он обнаруживал, что Лора сливается с этой музыкой. Единственная женщина в его жизни, которая была для него подобна морю, которая сама была морем. Глава 14. Ромен Ролан, свидетель обвинения на вечном суде, творимом над Гёте, отличался двумя свойствами. Восторженным отношением к женщине, она была женщиной, и уже потому мы любим ее, пишет он о Беттине, и вдохновенным стремлением идти в ногу с прогрессом, что для него означало с коммунистической Россией и с революцией. Любопытно, что этот поклонник женщин одновременно столь восторгался Бетховеном как раз за то, что он отказался поздороваться с женщинами, ибо речь идет именно об этом, если мы правильно поняли эпизод, имевший место на водах Теплицы. Бетховен в низко надвинутой на лоб шляпе, заложив руки за спину, шагает навстречу императрице и ее свите, в которой определенно, кроме мужчин, были и дамы. Если он не поздоровался с ними, то, значит, был невежа, которому нет равных. Однако этому-то и нельзя поверить. Хотя Бетховен был чудак и нелюдим, он никогда не был грубияном по отношению к женщинам. Вся эта история – очевидная несуразица, и если она могла быть так легковерно принята и распространена, то лишь потому, что люди, и даже романист, а это позор, утратили всякое чувство реальности. Вы можете возразить мне, что негоже изучать правдоподобность анекдота, который совершенно очевидно является не свидетельством, а аллегорией. Прекрасно. Что ж, посмотрим на аллегорию, как на аллегорию. Забудем, как она возникла. Мы все равно в точности никогда этого не узнаем. Забудем о предвзятом смысле, который стремился придать ей тот или иной толкователь, и постараемся постичь, если можно так выразиться, ее объективное значение. Что означает шляпа Бетховена, низко надвинутая на лоб? Что Бетховен отрицает власть аристократии как реакционную и несправедливую, в то время как шляпа в смиренной руке Гёте просит о сохранении мира таким, какой он есть? Да, это обычно принятое толкование, которое, однако, трудно отстаивать. Так же, как и Гёте, Бетховен тоже вынужден был создать в свое время модус вивенди для себя и своей музыки. Поэтому он посвящал свои сонаты поочередно то одному, то другому князю. Он без колебаний сложил кантату в честь победителей, собравшихся в Вене после поражения Наполеона, в которой хор восклицает «Да будет мир таким, каким он был». Он даже зашел так далеко, что для русской царицы написал полонез, как бы символически бросая несчастную Польшу, ту Польшу, за которую 30 лет спустя так мужественно будет бороться Беттина, к ногам ее захватчика. Стало быть, если на нашей аллегорической картине Бетховен шагает навстречу группе аристократов, не снимая шляпы, то это может означать не то, что аристократы достойные презрения реакционеры, а он достойный удивления революционер, а скорее то, что те, кто творит скульптуру, стихи, симфонии, заслуживает большего почтения, нежели те, кто правит прислугой, чиновниками или целыми народами. Что творчество больше, чем власть, искусство больше, чем политика. Что бессмертны творения, а вовсе не войны и балы князей. Гёте, впрочем, должен был думать то же самое, разве что не считал нужным выказывать власть имущим эту неприглядную правду уже сейчас, при их жизни. Он был уверен, что в вечности именно они будут кланяться первыми, и этого ему было достаточно. Аллегория ясна, и все-таки она, как правило, толкуется вопреки своему смыслу. Те, кто при виде этой аллегорической картины спешит аплодировать Бетховену, вообще не осмысляют его гордыни. По большей части это ослепленные политикой люди, которые сами отдают предпочтение Ленину, Че Геваре, Кеннеди или Миттерану перед Феллини или Пикассо. Ромен Ролан определенно опустил бы шляпу гораздо ниже Гёте, если бы по аллее курорта Теплицы навстречу ему шел Сталин. Глава 15. С преклонением Ромена Ролана перед женщинами дело обстоит довольно странно. Он, восторгавшийся Беттиной лишь потому, что она была женщиной, и уже потому мы любим ее, не обнаруживал ничего достойного в христиане, которая, вне всякого сомнения, тоже была женщиной. Беттина для него безумная и мудрая. Безумно темпераментная хохотунья. С сердцем нежным и безумным. И еще многожды названа она безумной. А мы знаем, что для Homo sentimentalis слова «безумный», «безумец», «безумство» означают экзальтацию чувства, освобожденного от цензуры. «Неистовое безумство страсти», — говорит Элюар, и, стало быть, произносится здесь с умилительным восторгом. Что же до христианы, почитатель женщин и пролетариата, напротив, никогда не упустит случая, чтобы не добавить к ее имени, вопреки всем правилам галантности, прилагательные «ревнивая», «жирная», «румяная» и «тучная», «любопытная» и вновь «толстая». Удивительно, что друг женщин и пролетариата, апостол равенства и братства, ничуть не был растроган, что христиана, бывшая работница, и что Гёте проявил даже необычайную смелость, когда жил с нею на виду у всех как с любовницей, а затем сделал ее своей женой. Ему пришлось не только пренебречь сплетнями веймарских салонов, но и возражениями друзей-интеллектуалов Гердера и Шиллера, свысока смотревших на христиан. Я не удивляюсь, что аристократический Веймар немало радовался, когда Беттина назвала ее толстой колбасой. Но нельзя не удивляться, что этому мог радоваться друг женщин и рабочего класса. Так почему же молодая патрицианка, умышленно демонстрировавшая свою образованность перед простой женщиной, была ему столь близка? И почему же христиана, любившая пить и танцевать, не следившая за своей фигурой и беззаботно толстевшая, так ни разу и не сподобилась божественного определения «безумная» и была в глазах друга пролетариата всего лишь назойливой? И почему же другу пролетариата никогда не пришло в голову превратить сцену с очками в аллегорию, в которой простая женщина из народа по заслугам наказывает молодую, экстравагантную интеллектуалку, а Гёте, заступившийся за свою жену, шагает вперед с поднятой головой и без шляпы против армии аристократов и их постыдных предрассудков? Конечно, такая аллегория была бы не менее глупой, чем предыдущая. Однако вопрос остается. Почему друг пролетариата и женщин выбрал одну глупую аллегорию, а не другую? Почему предпочел Беттину христиане? Этот вопрос подводит к самой сути дела. Следующая глава дает на него ответ. Глава 16. Гёте призывал Беттину в одном из недатированных писем отвергнуть самое себя. Нынче мы бы сказали, что он упрекал ее в эгоцентризме. Но имел ли он на это право? Кто вступался за восставших горцев в Тироле, за славу погибшего Петефи, за жизнь Мирославского? Он или она? Кто постоянно думал о других? Кто готов был пожертвовать собой? Беттина. О том спору нет. Однако тем самым упрек Гёте не опровергнут, ибо Беттина никогда не отвергала своего «я». Куда бы она ни шла, ее «я» реяло за ней, словно знамя. То, что вдохновляло ее вступаться за тирольских горцев, были не горцы. Это был пленительный образ Беттины, борющейся за тирольских горцев. То, что побуждало ее любить Гёте, был не Гёте, а очаровательный образ Беттины-ребенка, влюбленный в старого поэта. Вспомним ее жест, который я назвал жестом, взыскующим бессмертие. Она сперва прикладывала пальцы к точке между грудями, словно бы хотела указать на самый центр того, что мы называем своим «я». Потом выбрасывала руки вперед, словно это «я» стремилась послать куда-то далеко, к горизонту, в бесконечность. Жест, взыскующий бессмертие, знает только два места в пространстве. «Я» здесь и горизонт там, вдали. Лишь два понятия. Абсолют, которым является «я», и абсолют мира. Этот жест не имеет ничего общего с любовью, поскольку другой человек, ближний, любой, кто находится между двумя крайними полюсами, я и мир, заранее исключен из игры, опущен, невидим. 20-летний парень, который вступает в коммунистическую партию или идет с винтовкой бороться вместе с партизанами в горы, заворожен своим собственным образом революционера. Именно он отличает его от других и помогает стать самим собой. В истоках его борьбы лежит расстравленная и неудовлетворенная любовь к своему «я», которому он хочет придать броские очертания и потом послать это «я» движением, которое я назвал жестом, взыскующим бессмертие, на великую сцену истории, куда устремлены тысячи глаз. А на примере Мышкина и Настасьи Филипповны мы знаем, что душа под пристальным взглядом растет, раздувается, становится все больше и больше, и, наконец, возносится к небу, словно прекрасный светящийся воздушный корабль. Нет, не разум, а гипертрофированная душа заставляет людей поднимать кулаки вверх, дает им винтовку в руки и гонит их на общий бой за правое или неправое дело. Именно она является тем бензином, без которого мотор истории не вращался бы, и Европа лежала бы на траве, лениво взирая на плывущие по небу облака. Христиана не страдала гипертрофией души и не мечтала играть на великой сцене истории. Подозреваю, что она любила лежать на траве, устремив глаза к небу, по которому плыли облака. Подозреваю даже, что она умела быть в такие минуты счастливой. Картина неприглядная для человека с гипертрофированной душой, поскольку он сам, пожираемый огнем своего «я», никогда не бывает счастлив, стало быть. Ромен Ролан, друг прогресса и слезы, ни секунды не колебался, когда должен был выбирать между Христианой и Беттиной. Глава 17. Блуждая по дорогам запредельного мира, Хемингуэй заметил, что издали направляется к нему молодой мужчина. Он был элегантно одет и держался чрезвычайно прямо. По мере того, как щеголь приближался к нему, Хемингуэй сумел разглядеть на его губах легкую озорную улыбку. Когда они были уже в нескольких метрах друг от друга, молодой человек замедлил шаг, словно желая дать Хемингуэю последнюю возможность его узнать. «Иоганн!» — пораженно воскликнул Хемингуэй. Гёте довольно улыбался. Он был горд, что ему удался отличный сценический эффект. Не забывайте, что он долгое время был директором театра и знал толк в эффектах. Потом он взял своего приятеля под руку. Любопытно, что хотя он и был теперь моложе Хемингуэя, но относился к нему с прежней ласковой снисходительностью старшего и повел на дальнюю прогулку. «Иоганн», — говорил Хемингуэй, — «вы сегодня красивы, как Бог». Красота приятеля доставила ему истинную радость, и он счастливо засмеялся. «Где вы оставили свои домашние шлепанцы и ту зеленую пластинку над глазами?» И, перестав смеяться, сказал: «Таким вы должны были предстать на вечном суде, разгромить своих судей не аргументами, а своей красотой». «Вы же знаете, что на вечном суде я не произнес ни единого слова из презрения, но я не мог удержаться от того, чтобы не ходить туда и не выслушивать их. Я сожалею об этом». «Что же вы хотите? Вы были осуждены на бессмертие в наказание за то, что писали книги. Вы это сами мне объяснили?» Гёте пожал плечами и сказал не без гордости: «Наши книги в определенном смысле слова, возможно, бессмертны, возможно». После паузы он добавил тихо и многозначительно: «Но не мы». «Как раз наоборот», — горько возразил Хемингуэй. «Наши книги всего вероятнее скоро перестанут читать. От вашего Фауста останется лишь дурацкая опера Гуно, еще, пожалуй, строка о том, что вечная женственность манит нас к себе». «Правильно, но вашей жизнью до мельчайших подробностей люди никогда не перестанут интересоваться». Вы все еще не поняли, Эрнест, что лица, о которых они говорят, не мы. Не пытайтесь утверждать, Иоганн, что вы не имеете никакого отношения к Гёте, о котором все пишут и говорят. Допускаю, что образ, оставшийся после вас, не вполне соответствует вам. Допускаю, что вы изрядно искажены в нем, но все-таки вы в нем присутствуете. Нет, это не я, сказал Гёте очень твердо. И скажу вам еще кое-что. Даже в своих книгах я не присутствую. Тот, кого нет, не может присутствовать. Для меня это слишком философская мысль. Забудьте на минуту, что вы американец, и пораскиньте мозгами. Тот, кого нет, не может присутствовать. Неужто это так сложно? В миг, когда я умер, я ушел отовсюду и полностью. Ушел я и из своих книг. Эти книги живут на свете без меня. Никто в них меня уже не найдет, поскольку нельзя найти того, кого нет. «Я охотно соглашусь с вами», — сказал Хемингуэй, — «но объясните мне, если образ, оставшийся после вас, не имеет с вами ничего общего, почему же при жизни вы уделили ему столько внимания? Почему пригласили к себе Экермана? Почему вы взялись за написание поэзии и правды?» «Эрнест, смиритесь с тем, что я был таким же сумасбродом, как и вы. В этих хлопотах о собственном образе роковая незрелость человека. Как трудно быть равнодушным к собственному образу. Такое равнодушие свыше человеческих сил. Человек приходит к нему только после смерти, и причем не сразу, через долгое время после смерти. Вы к этому еще не пришли. Вы все еще не взрослый. А то, что вы мертвы, кстати, давно ли это?» 27 лет, сказал Хемингуэй. «Но это совсем ничего. Вам придется ждать по меньшей мере еще 20-30, прежде чем вы полностью осознаете, что человек смертен, и сумеете сделать из этого надлежащие выводы. Раньше не получится. Еще незадолго до смерти я говорил, что чувствую в себе такую творческую мощь, которая не может исчезнуть без остатка. И, естественно, я верил, что буду жить в образе, который по себе здесь оставляю. Да, я был такой же, как и вы, Эрнест. Даже после смерти тягостно было смириться с тем, что меня нет. Знаете, ужасно странная вещь. Быть смертным — это самый элементарный человеческий опыт. Но при этом человек никогда не способен был принять его, понять и вести себя соответственно. Человек не умеет быть смертным. А умирая, не умеет быть мертвым. «А умеете ли вы быть мертвым, Иоганн?» — спросил Хемингуэй, чтобы ослабить серьезность минуты. «Вы и вправду думаете, что лучший способ быть мертвым — это терять время на болтовню со мной?» «Не стройте из себя дурака, Эрнест», — сказал Гёте. «Вы хорошо знаете, что в эту минуту мы лишь фривольная фантазия романиста, который заставляет нас говорить то, что мы, по всей видимости, никогда бы не сказали. Ну, оставим это. Вы заметили, какой у меня сегодня вид? Разве я вам не сказал об этом, как только увидел вас? Вы прекрасны, как Бог. Так я выглядел, когда вся Германия считала меня бессердечным соблазнителем», — сказал Гёте едва ли не торжественно. Затем добавил: «Я хотел, чтобы именно таким вы унесли меня в свои будущие годы». Хемингуэй смотрел на Гёте с внезапной нежной снисходительностью. «А у вас, Иоганн, сколько лет прошло после вашей смерти?» 156, — ответил Гёте с каким-то смущением. «И вы все еще не умеете быть мертвым?» Гёте улыбнулся. «Понимаю, Эрнест. Я веду себя в некотором противоречии с тем, что я минутой раньше говорил вам. Но я позволил себе это ребячливое тщеславие, потому что сегодня мы видимся в последний раз». И затем медленно, как тот, кто больше никогда не заговорит, произнес такие слова: «Дело в том, что я окончательно понял, что вечный суд — это глупость. Я решил воспользоваться, наконец, тем, что я мертвый, и пойти если можно это выразить столь неточным словом, спать, насладиться абсолютным небытием, о котором мой великий недруг Навалис говорил, что оно синеватого цвета. Часть пятая. Случайность. Глава первая. После обеда она поднялась в свой номер. Было воскресенье. В отеле не ждали ни одного нового гостя. Никто не торопил ее с отъездом. Широкая кровать в номере была все так же расстелена, как и утром, когда она встала. Ее вид наполнил ее счастьем. Она провела в ней две ночи одна, слыша лишь собственное дыхание, и лежала во сне наискось от угла к углу, словно хотела своим телом обнять всю эту огромную квадратную плоскость, которая принадлежала только ей и ее сну. В раскрытом на столе чемоданчике все уже было упаковано. Поверх сложенной юбки лежало брошюрованное издание стихов Рембо. Она взяла его с собой, поскольку в последние недели много думала о поле. В пору, когда Брижит еще не было на свете, она часто садилась позади него на большой мотоцикл и катила с ним по всей Франции. С тем временем и с тем мотоциклом сливаются ее воспоминания о Рембо. Это был их поэт. Она взяла эти полузабытые стихи, словно брала в руки старый дневник, любопытствуя узнать, покажутся ли ей пожелтевшие от времени записи трогательными, смешными, чарующими или не стоящими внимания. Стихи были все так же прекрасны, но кое-что в них поразило ее. Они не имели ничего общего с большим мотоциклом, на котором они когда-то ездили. Мир стихов Рембо был гораздо ближе человеку гетевской поры, чем современникам Брижит. Рембо, предписавший всем быть абсолютно современными, был поэтом природы, бродягой. В его стихах были слова, которые нынешний человек забыл или уже не способен им радоваться. Крес-салат, липы, дубы, сверчки, орех, вязы, вереск, воронье, теплый помет старых голубятин и дороги, в особенности дороги. Голубыми вечерами пойду я по тропе, исколотой хлебами, бродить среди густой травы. Не буду говорить, не буду думать ни о чем. И как цыган я побреду, куда глаза глядят, путем природы, и счастлив буду с ней, как с женщиной. Она закрыла чемоданчик. Потом вышла в коридор, быстро спустилась вниз, выбежала из отеля, бросила чемоданчик на заднее сиденье и села за руль. Глава вторая. Было полтретьего, и пора было пускаться в путь. Она не любила ездить в темноте, но она никак не решалась повернуть ключ зажигания. Словно любовник, который не успел сказать ей всего, чем полнилось его сердце, окрестный пейзаж не давал ей уехать. Она вышла из машины. Вокруг нее были горы. Горы слева были яркими, сочного цвета, и над их зеленым абрисом сияли белые глетчеры. Горы справа были окутаны желтоватой дымкой, обратившей их в один сплошной силуэт. Это были два совершенно разных освещения, два разных мира. Она поворачивала голову то в одну, то в другую сторону и решила напоследок еще раз пройтись. И вышла на дорогу, которая, полого поднимаясь, вела через луга к лесу. Лет 25 тому назад она приезжала с Полем в Альпы на большом мотоцикле. Поль любил море, а горы были ему чужды. Ей хотелось заманить его в свой мир, хотелось очаровать его видом деревьев и лугов. Мотоцикл стоял на обочине дороги, а Поль говорил: «Луг — ничто иное, как нива страданий. Каждую минуту в этой прекрасной зелени умирает какое-нибудь существо. Муравьи медленно пожирают живых червяков. Птицы с высоты подстригают ласку или мышь. Видишь эту черную кошку? Как она недвижно притаилась в траве. Она только и ждет, когда настанет возможность убить. Мне противно это слепое преклонение перед природой. Ты думаешь, что лань испытывает в пасти тигра меньший ужас, чем испытала бы ты? Люди выдумали, что звери не способны так же страдать, как человек, а иначе им трудно было бы смириться с сознанием, что они окружены природой, которая не что иное, как убийство. Сплошное убийство. Поль утешался тем, что человек постепенно покроет всю землю бетоном. Для него это было подобно тому, как если бы на его глазах заживо замуровывали безжалостную злодейку. Аньес слишком хорошо понимала его, чтобы упрекать в нелюбви к природе, мотивированной, если можно так выразиться, чувством гуманности и справедливости. А возможно, это скорее была совершенно обычная ревнивая борьба мужчины за женщину, которую он хотел окончательно оторвать от отца. Поскольку именно отец научил Аньес любить природу. С ним она исходила километры и километры дорог, восхищаясь тишиной лес. Когда-то друзья показывали ей из машины природу Америки. Это было бесконечное и недоступное царство деревьев, рассекаемое длинными шоссе. Тишина этих лесов казалась ей столь же враждебной и чуждой, как шум Нью-Йорк. В лесу, который любит Аньес, дороги разветвляются на проселки и на совсем маленькие тропки. По тропам ходят лесники. На дорогах скамейки, с которых можно обозревать окрестности, где пасутся стада овец и коров. Это Европа. Это сердце Европы. Это Альпы. Глава 3. 8 дней подряд я разбивал свои ботинки о камни дорог, пишет Рембо. Дорога. Полоска земли, по которой ходят пешком. Шоссе отличается от дороги не только тем, что по нему ездят в машинах, но и тем, что оно всего лишь линия, связывающая одну точку с другой. У шоссе нет смысла в самом себе. Смысл есть лишь в двух соединенных точках. Дорога — это гимн пространству. Каждый кусочек дороги осмыслен сам по себе и приглашает нас остановиться. Шоссе — победное обесценивание пространства, которое, по его милости, сейчас не что иное, как сущая помеха людскому движению и напрасная трата времени. Прежде чем исчезнуть из ландшафта, дороги исчезли из души человека. Он перестал мечтать о ходьбе, о пеших прогулках и получать от этого радость. Он уже и жизнь свою видел не как дорогу, а как шоссе, как линию, которая ведет от точки к точке, от чина капитана к чину генерала, от роли супруги к роли вдовы. Время жизни стало для него сущей преградой, которую можно преодолеть все большими и большими скоростями. Дорога и шоссе — это и два разных понятия красоты. Если Поль говорит, что там-то и там-то прекрасное место, то это значит, когда там остановишь машину, увидишь прекрасный замок XVII века, а рядом с ним парк, или там озеро, и на его блестящей поверхности, уходящие в неоглядную даль, плавают лебеди. В мире шоссе прекрасный пейзаж означает остров красоты, соединенный длинной линией с другими островами красоты. В свете дорог красота непрерывна и вечно изменчива. На каждом шагу она говорит нам «Остановись». Мир дорог был миром отца. Мир шоссе — миром мужа. И история Аньес замыкается как круг. Из мира дорог в мир шоссе и снова назад. Вот почему Аньес переезжает в Швейцарию. Это уже решено, и в этом источник ее постоянного в последние 2 недели и безумного счастья. Глава 4. Уже давно перевалило за полдень, когда она вернулась к машине. И как раз в ту минуту, когда она вставляла ключ в замок, профессор Авенариус в плавках подходил к маленькому бассейну, где я поджидал его в теплой воде, подставляя тело сильным струям, бьющим из стен под ее поверхностью. События таким образом синхронизировались. Всегда, когда что-то происходит в пункте Z, нечто другое также происходит в пунктах А, Б, С, Д, Е. И как раз в ту минуту, когда, одна из магических формул всех романов, фраза, что очаровывает нас, когда мы читаем «Трех мушкетеров», самый любимый роман профессора Авенариуса, которому я сказал вместо приветствия, как раз в эту минуту, когда ты входишь в бассейн, героиня моего романа, наконец, завела машину, чтобы ехать в Париж. «Дивное совпадение», — сказал явно обрадованный профессор Авенариус и опустился в воду. Таких совпадений, разумеется, происходит на свете ежеминутно миллиард. Я мечтаю написать об этом большую книгу «Теория случайности». Первая часть — «Случайность, управляющая совпадениями». Классификация разных типов случайных совпадений. Ну, например, как раз в ту минуту, когда профессор Авенариус вошел в бассейн, чтобы почувствовать теплую струю воды на своей спине, в общественном парке Чикаго упал с каштана желтый лист. Подобное случайное совпадение событий не имеет ровно никакого смысла. В своей классификации я называю его немым совпадением. Но представь себе, что я скажу. Как раз в ту минуту, когда упал первый желтый лист в городе Чикаго, профессор Авенариус вошел в бассейн, чтобы массировать свою спину. Фраза обретает меланхолический оттенок, потому что мы уже воспринимаем профессора Авенариуса как провозвестника осени, и вода, в которую он вошел, представляется нам соленой от слез. Случайное совпадение вдохнуло в событие неожиданный смысл, и потому я называю его поэтическим совпадением. Но я могу сказать то же, что произнес, увидев тебя. Профессор Авенариус погрузился в бассейн как раз в ту минуту, когда Аньес тронула в Альпах свою машину. Это совпадение нельзя назвать поэтическим, поскольку оно не придает никакого особого смысла твоему погружению в бассейн, но все же это весьма ценное совпадение, которое я называю контрапунктическим. Будто две мелодии соединяются в одну композицию. Я знаю это еще со времен своего детства. Один мальчик пел одну песню, а другой мальчик в то же время пел другую песню, и это сливалось воедино. Или вот еще другой тип случайного совпадения. Профессор Авенариус вошел в метро на Монпарнасе как раз в ту минуту, когда там стояла прекрасная дама с красной копилкой в руке. Это так называемое совпадение, творящее историю, которое, в частности, обожают романисты. После этих слов я сделал паузу, дабы заставить его рассказать мне поподробнее о своей встрече в метро. Но он, знай себе, вертел спиной, подставляя бьющей струе воды свое любага, и делал вид, что мой последний пример его ничуть не касается. «Не могу избавиться от ощущения, — сказал он, — что в человеческой жизни случайность вовсе не обусловлена исчислением вероятностей. Тем самым хочу сказать, мы часто сталкиваемся со случайностями столь невероятными, что им не найти никакого математического оправдания. Недавно я шел по ничего не значащей улице, ничего не значащего парижского квартала и встретил женщину из Гамбурга, с которой 25 лет назад встречался чуть ли не каждодневно, а потом начисто потерял ее из вида. Шел я по этой улице лишь потому, что по ошибке вышел из метро на одну остановку раньше. А она, будучи в трехдневном туре по Парижу, заблудилась. Наша встреча — следствие одной миллиардной вероятности. Каким методом ты исчисляешь вероятность человеческих встреч? Может, ты знаешь какой-нибудь метод? Не знаю. И сожалею об этом, — сказал я. Удивительно, но человеческая жизнь никогда не была подвергнута математическому исследованию. Возьмем хотя бы время. Я мечтаю об эксперименте, который с помощью электродов, подключенных к голове человека, исследовал бы, сколько процентов своей жизни человек отдает настоящему, сколько воспоминаниям и сколько будущему. Мы пришли бы таким образом к познанию того, каков человек в своем отношении ко времени. Что такое человеческое время? И мы наверняка смогли бы выделить три основных человеческих типа сообразно тому, какая из форм времени для него доминантная. Но вернусь к случайностям. Что мы можем сказать надежного о случайности в жизни без математического исследования? Однако, к сожалению, никакой экзистенциальной математики не существует. «Экзистенциальная математика — потрясающая идея», — произнес в задумчивости Авенариус. Потом сказал, в любом случае, шла ли речь об одной миллионной или биллионной вероятности, встреча была абсолютно невероятной, и именно в ее невероятности вся ее ценность, ибо несуществующая экзистенциальная математика выдвинула бы, наверное, такое уравнение. Цена случайности равняется степени ее невероятности. Встретиться неожиданно на улицах Парижа с красивой женщиной, которую многие годы не видел, сказал я мечтательно. Не знаю, что дало тебе повод думать, что она красива. То была гардеробщица из пивной, куда я одно время ежедневно захаживал. Она приехала с клубом пенсионеров на 3 дня в Париж. Узнав друг друга, мы растерялись. Мы смотрели друг на друга чуть ли не с отчаянием, какое испытывает безногий мальчик, выигравший в лотерее велосипед. Мы оба как бы понимали, что нам дарована бесконечная, ценная, но абсолютно бесполезная случайность. Казалось, кто-то смеется над нами, и нам обоим было стыдно. Этот тип случайного совпадения я решился бы назвать пагубным, сказал я. Однако я пока еще тщетно прикидываю, к какой категории причислить случайность, приведшую к тому, что Бернар получил диплом 100% осла. Авенариус сказал со всей категоричностью. Бернар Бертран получил диплом 100% осла, ибо он таковым и является. Ни о какой случайности тут не было речи. Это была простейшая необходимость. Даже железные законы истории, о которых говорит Маркс, не являются собой большей необходимости, чем этот диплом. И словно раззадоренный моим вопросом, он выпрямился в воде во всем своем грозном могуществе. Я последовал его примеру, и мы оба вышли из бассейна, чтобы пойти посидеть в баре на другом конце зала. Глава 5. Мы заказали себе по бокалу вина, сделали первый глоток, и Авенариус сказал, «Ты же прекрасно знаешь, все, что я делаю, это борьба против дьяволиады». «Ну, разумеется, знаю», — ответил я. «Поэтому-то я и спрашиваю, какой смысл нападать именно на Бернара Бертрана?» «Ничего ты не понимаешь», — сказал Авенариус, словно утомившись от того, что я не понимаю вещей, какие он уже столько раз объяснял мне. «Не существует никакой действенной или разумной борьбы против дьяволиады. Маркс пробовал. Все революционеры пробовали. И в конечном счете дьяволиада присвоила себе все организации, имевшие своей первоначальной целью ее уничтожение. Все мое революционное прошлое кончилось разочарованием, и для меня сегодня важен только один вопрос. Что остается человеку, понявшему, что никакая организованная, действенная и разумная борьба против дьяволиады невозможна? У него лишь 2 выхода. Он либо смиряется и перестает быть самим собой, либо продолжает поддерживать в себе внутреннюю необходимость бунта и время от времени дает ей проявить себя. Не для того, чтобы изменить мир, как справедливо и тщетно хотел этого Маркс, а потому что к этому принуждает его личный нравственный императив. Я часто думал о тебе в последнее время. И для тебя важно, чтобы свой бунт ты проявлял не только в писании романов, которые не могут принести тебе никакого подлинного удовлетворения, но в делах. Сегодня я хочу, чтобы ты, наконец, присоединился ко мне». «И все-таки для меня остается неясным», — сказал я, — «почему внутренняя нравственная необходимость привела тебя к выпаду против какого-то жалкого редактора радио? Какие объективные причины послужили тому, почему именно он для тебя стал символом идиотизма?»
«Я запрещаю тебе употреблять дурацкое слово «символ», — поднял голос Авенариус. «Это мышление террористических организаций. Это мышление политиков, которые ныне превратились в простых жонглеров символами. Я одинаково презираю и тех, кто вывешивает из окон государственные флаги, и тех, кто сжигает себя на площадях. Бернар для меня не символ. Для меня нет ничего конкретнее, чем он. Я слышу, как он каждое утро вещает. С его слов для меня начинается день. Его женственно аффектированный, по-идиотски шутливый голос действует мне на нервы. Я на дух не выношу того, что он говорит. Объективные причины. Не знаю, что это такое. Я произвел его в 100% ослы по праву своей самой чудаческой, самой злорадной, самой капризной личной свободы».
«Это-то я и хотел услышать», — сказал я. «Ты действовал отнюдь не как бог необходимости, а как бог случайности».
«Случайность или необходимость, или я все равно рад, что для тебя я бог», — сказал профессор Авенариус опять своим нормальным приглушенным голосом. «Но мне невдомек, почему ты так удивляешься моему выбору. Тот, кто по-идиотски шутит со слушателями и организует кампанию против эвтаназии, вне всяких сомнений, 100% осел, и я не могу представить себе ни одного возражения против этого».
Услышав последние слова Авенариуса, я оцепенел. «Ты путаешь Бернара Бертрана с Бертраном Бертраном?»
«Я имею в виду Бернара Бертрана, который выступает по радио и борется против самоубийств и пива».
Я схватился за голову. «Это два разных человека. Отец и сын. Как ты мог соединить в одном лице редактора радио и депутата? Твоя ошибка — исключительный пример того, что мы за минуту до этого определили как пагубное совпадение».
Авенариус смутился. Однако вскоре пришел в себя и сказал: «Боюсь, что ты не очень-то хорошо разбираешься даже в своей собственной теории случайности. В моей ошибке нет ничего пагубного. Напротив, она отчетливо похожа на то, что ты назвал поэтическим совпадением. Из отца и сына получился один осел о двух головах. Такого великолепного зверя не вымыслила даже древнегреческая мифология».
Мы допили вино, вошли в раздевалку, а оттуда я позвонил в ресторан с просьбой забронировать для нас столик. Глава 6. Профессор Авенариус как раз надевал носок, когда Аньес вспомнила фразу: «Каждая женщина всегда ребенка предпочитает мужу». Ее произнесла доверительным тоном, при обстоятельствах с той поры забытых, мать, когда Аньес было лет 12-13. Смысл фразы станет ясным, если мы немного над ним поразмыслим. Сказать, что мы любим А больше В, означает не сравнение двух степеней любви, а то, что В мы не любим. Ибо когда мы кого-то любим, мы не сравниваем его. Любимый не сравним. И когда мы любим А и В, мы тоже не можем их сравнивать, поскольку, сравнивая их, одного из них перестаем любить. И если мы публично заявляем, что одного предпочитаем другому, то вовсе не потому, что хотим перед всеми признаться в любви к А, ибо в таком случае было бы достаточно сказать просто «люблю А», а для того, чтобы деликатно, но достаточно ясно дать понять, что «В» нам совершенно безразличен. Конечно, маленькая Аньес была не способна к такому анализу. Мать определенно рассчитывала на это. Ей нужно было открыться, но вместе с тем не хотелось и быть до конца понятой. Однако девочка, хотя и была не способна все осмыслить, ясно ощутила, что эта фраза матери не в пользу отца. А маленькая Аньес любила его. Поэтому она чувствовала себя непольщенной тем, что ей отдают предпочтение, а опечаленной, что с любимым обходятся несправедливо. Фраза запечатлелась в ее памяти. Она стремилась представить себе, что значит во всей определенности любить кого-то более, а кого-то менее. Перед сном она лежала в своей кровати, закутанная в одеяло, и воображала себе такую сцену. Отец стоит и держит за руку каждую из своих двух дочерей. Напротив него выстроился в шеренгу карательный взвод, который ждет лишь приказа прицелиться, стрелять. Мать отправилась к вражескому генералу просить пощады. И он дал ей право из трех осужденных спасти двоих. И вот за минуту до того, как командир отдаст приказ стрелять, прибегает мать, вырывает у отца дочерей и в панической спешке уводит их. Аньес, которую мать тащит за собой, поворачивает голову назад к отцу, поворачивает ее так упрямо, строптиво, что судорогой сводит горло. Она видит, как отец печально и безропотно смотрит им вслед. Он смирился с выбором матери, поскольку знает, что любовь материнская сильнее любви супружеской, и что это ему положено умереть. Иногда она представляла себе, что вражеский генерал дал матери право выбрать только одного из осужденных. Ни на мгновение она не сомневалась, что мать спасла бы Лору. Она воображала себе, как они остались одни, она и отец. Лицом к лицу со взводом стрелков. Они держались за руки. В эти минуты Аньес вообще не занимала, что происходит с матерью и сестрой. Она не смотрела им вслед, но знала, что они быстро удаляются, и что ни одна из них ни разу не оглянулась. Закутавшись в одеяло на своей кроватке, обливаясь горючими слезами, Аньес испытывала невыразимое счастье, что она держит отца за руку, что она с ним и что они умрут вместе.